И тоже за этот день мы Господу благодарны. И мы знаем, что Он нас благословит, и что Он нас уже благословил через Свое драгоценное и Святое Слово. И как мы часто уже говорили, человеческие слова, они могут завалить наповал, лишить мужества и могут произвести кое-что другое. Но Божье Слово всегда, несмотря на строгость, может произвести что-то созидающее, утешающее. Оно просто что-то имеет в себе, что не может иметь в себе человеческое слово. И мы собираемся вместе, чтобы услышать драгоценное Божье Слово. И как раз-таки из этого Слова, которое есть Дух и Жизнь, мы хотим получить Божью жизнь. Мы хотим быть введены в волю Божью и хотим быть укрепленными в нашей вере. Каждый раз, все равно, где бы мы ни открывали слово или читали, Господь говорит к нам. И есть одно место, где говорится, даже на пути судов Твоих мы ожидаем Тебя, о Господь. Так как Бог, несмотря на все, вспоминает о Своей милости и дает ее везде всем тем, которые приходят к Нему и которые ищут и находят у Него укрытие. Обе вещи не только ищут, но также и находят. Не только стучат, но им будет открыто. И наш Бог, Он не дает нам долго стучать. Он знает, как мы имеем в виду. Он знает наше сердце и наше желание к Нему. Мы уже слышали серьезное слово, которое было зачитано. Не все, которые говорят «Господи, Господи», войдут в Царство Божье. Кто сегодня не говорит «Господь» от первого до последнего? И я где-то от кого-то это слышал. Этот человек имел телевизор, ведь у большинства верующих его нету. Но кому он еще необходимо нужен, чтобы иметь дальнейшее обучение? Он у них есть. Да, как бы оно ни было. В любом случае, там было показано богослужение мира, в котором принимали участие мусульмане, католики и протестанты. А потом, в конце, еще праздновали вечерю. Если только подумаешь об этом, что люди вообще не имеют никакого понятия о том, что в принципе Бог хочет и что Он хочет предпринять. И все же они думают по наружности, что они имеют служение перед Господом. Не все, которые говорят «Господи, Господи», войдут в Царство Божье. Но только те, которые исполняют волю Небесного Отца. И наш Господь ведь пришел и сказал, «Я не пришел, чтобы исполнять Мою волю, но чтобы исполнять волю Того, Который послал Меня». И то же самое касается всех, которые следуют за Господом. Мы не находимся здесь, чтобы исполнять волю какого-то человека, какого-то религиозного общества или какой-то религии, но так, как мы рождены от Бога и стали сыновьями и дочерьми Божьими, то есть только одно. Мы находимся здесь, чтобы исполнить волю Твою, о Боже. И поэтому написано, «Не все, которые говорят мне, Господи, Господи, но только те, которые исполняют волю Отца Моего Небесного». Прежде чем можно будет исполнить эту волю Божью, ее сначала нужно услышать, с ней сначала нужно ознакомиться. Ведь сначала нужно знать, что Бог вообще хочет. И с этим мы уже находимся у ядра Божьего возвещения. Мы не слышали человеческие слова и человеческие толкования, но мы слышали Божье Слово. И в этом Божьем Слове выражена воля Божья. И если потом в конце 7 главы из Евангелия от Матфея, в 29 стихе, ведь это ж Нагорная проповедь, если потом там говорится, «Ибо Он учил их, как власть имеющий», совсем иначе, чем книжники их. Он учил из Божьего полномочия. Его слова были такими правдивыми, как и он сам, такими надежными, такими точными. Там не было никакой пустоты, там была полнота. Но это мне еще вошло в сердце, что написано с 24 стиха. «Поэтому всякий, слушающий эти слова мои и поступающий по ним». Это то, на что был положен вес. «И поступающий по ним». Не толкует их, но исполняет, делает то, что Господь сказал. Он будет подобен человеку мудрому, который построил дом свой на скальном основании. День и час ведь придет, где суды Божьи сойдут на людей, как непогода, как катастрофа. Но все, которые действительно Богу от сердца доверяют, которые построили на Нем и на Его Слове, которые в Нем основались и укрепились, они останутся стоять, несмотря на все штормы и на непогоду, которая может сойти на нас. И мы ведь распознали, что по-земному даже самая ужасная непогода имеет начало и конец. Часто от нее остается опустошение, но все то, что надежно построено, оно остается стоять. Если, например, слышишь о каком-нибудь смерче, который проходит по Соединенным Штатам с большой скоростью, и тот же самый смерч может быть в Индии. Ведь в Америке все дома надежно, крепко построены, и там, может быть, два или три только будут разрушены, а в Индии две или три тысячи домов не только упадут, но ветром будут унесены, потому что у них вообще нету никакого фундамента и были только временными домами. Лучший пример в данный момент я не могу дать, так как я обе страны примерно знаю. И таким образом это можно также перенести на духовное. Если люди строят неправильно, не положили фундамент, основания, о котором Павел говорит в 1 Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме того, которое положено. И каждый пусть смотрит, как он дальше строит на нем». Ведь должно быть хорошее закрепление, ведь построение должно быть связано с основанием, так, чтобы одно не могло быть отделено от другого. И для этого ведь служит возвещение Слова Божьего, так жить и в эти дни. И я должен был поразмыслить о том, что люди хотят себя изнурять в стольких многих учениях, и если я подумаю, что Павел уже тогда мог написать в «Деяниях апостолов» в 20 главе, примерно с 27 стиха, «Ибо я не упускал возвещать вам все решение Божье». Уже тогда не было никакого недостатка. И мы также сейчас распознаем на основании вестника миссии, что Господь даровал милости, что все было по-библейски распределено. Подумайте только о том, как брат Бранхам первые 6 печатей, например, в Матфеи, в 24 главе, так точно их распределил. Он ведь их не поставил в безвоздушное пространство, но он уже распределил существующее Слово Божье. Туда он их внес, куда они и принадлежат. Он был для нас примером на это время, чтобы все распределять по-библейски. И потом мы автоматически знаем, что это соответствует. Не потому, что мы это сделали, но потому, что это Бог так все повел и распределил. И все, что делает Бог, все, что Он говорит, это всегда соответствует. На это мы можем положиться. У Бога нету никаких несоответствий. У Бога всегда все в правильное время и все правильным способом, на правильном месте. И если мы еще найдем наше правильное место, и если Господь еще сможет нас распределить, да, тогда ведь все восстановлено, и послание Божье на это время будет иметь только тогда цель и смысл, когда мы это Божье восстановление, этот Божий порядок не только распознаем или только о нем услышим, но когда мы сами в этот Божий порядок будем введены, вставлены. И это ведь было целью и смыслом послания последнего времени. Ведь уже что-то было сказано о Духе Божьем, о Святом Духе. И к этому я хочу прочитать отчасти 2 стиха из Исаии 48 главы. Исаия 48 глава. Я вообще-то хотел только прочитать последнюю часть из 16 стиха, но я обратил внимание на первую часть с 14 стиха. Здесь написано, с 14 стиха, «Соберитесь все и слушайте». «Соберитесь все и слушайте». Большинство из людей собираются вместе, чтобы говорить. И каждый знает больше, чем другой. И каждый имеет больше прав, чем другой. В присутствии Божьем мы должны собраться и слушать. В 16 стихе, в последней части, написано: «А теперь Бог Господь послал меня и Духа Своего». Бог всегда посылает обе вещи. Он посылает своих рабов и пророков со своим словом, и Он посылает своего Духа, который сопровождает Слово. И здесь прежде говорится: «Подойдите сюда ко мне, послушайте это, я с самого начала не говорил в скрытом, нет, но с того времени, где это начало происходить, я был присутствующим». Наш Бог делает обе вещи. Он дает изойти Слову, и Он бодрствует над ним, чтобы оно исполнилось. И Он всегда находится там. Если бы Его не было с нами, тогда нам вообще не надо было бы собираться вместе. О вчерашнем вечере я хочу еще кое-что коротко сказать, прежде чем мы вернемся к Евангелию от Матфея. В 105-м псалме я кое-что заметил, чего я еще не подчеркивал. В 7 стихе здесь написано: «Он, Господь, есть Бог наш, на всю землю исходят суды Его. Он вечно помнит завет Свой, Слово, которое Он заповедовал на тысячу родов, который Он заключил с Авраамом, и клятву, которой Он поклялся Исааку, который Он подтвердил Иакову как устав и Израилю как вечный завет». Когда я летел на пути из Мадраса в Нью-Дели, то со мной справа сидел один человек. Он был индус, и я говорил с ним о Слове Божьем и о Боге. И вы вообще себе даже не можете представить. Ведь в Индии для каждого жителя есть два Бога. Не один, но два. Вся страна полна идолами, картинами и полна всякими богами, которых они, жители, сами назвали. Один — это спящий бог, а другой — это бог снов. Чего там только нет, ведь для нас всех это просто непостижимо. И когда видишь эти образы, то может действительно быть просто плохо. И я спросил этого человека, почему же он просто не может поверить в этого единственного Бога, который ведь все сотворил и который все содержит. Почему же он верит во многих богов или в идолов? И он просто сказал: «Знаешь что? Боги, они позаботились о том, чтобы у моего дедушки было все хорошо, и он зарабатывал деньги и мог себе все позволить, купить. И так же было у моего отца, у него тоже было все хорошо, потому что он служил тем же самым богам, и он еще больше приобретал. И так же у меня все хорошо». И потом я ему сказал: «Послушай-ка, драгоценный друг, у твоего дедушки, у твоего отца и у тебя все хорошо, не потому что вы поклоняетесь мертвому предмету, но потому что вы использовали ваши руки, и потому что вы работали, Поэтому у вас, может быть, было лучше, чем у всех других. И я ему сделал только одно предложение. Я сказал, я в точности не то, кем ты являешься. Я не поклоняюсь тому, что сделали люди, но я поклоняюсь тому, который сделал людей. И это как-то ему вошло в сердце. У нас был потом дальше разговор, и я мог еще ему кое-что сказать. Но это просто непостижимо. А потом мы подошли также в разговоре к народу израильскому, и он еще кое-что говорил, и я должен был ему что-то сказать. И я сказал, существование Бога и существование Израиля принадлежат вместе. Так как Бог поклялся, если я забуду этот народ, тогда весь порядок небес и земли закончится. Бог поклялся самим собою. Он избрал народ через Авраама, Исаака и Иакова. И при этом все останется. И там кто-то еще может сказать, но то и другое они сделали неправильно. Это Бог все заранее подсчитал у народа израильского. И так жить у общины Нового Завета. Бог ведь не заключил завет на основании условий. И это ведь брат Бранхам подчеркивал таким прекрасным образом. Когда Господь заключил завет с Авраамом, то Он не сказал, «Ты сделаешь то, а я потом сделаю другое». Так что это должно было зависеть от друг друга. Но я хочу это сказать так. Бог заключил односторонний завет от себя к Аврааму и к его потомкам. И все, которые включены в него, в них исполняются слова завета. Точно так же оно и в Новом Завете. «Спрашивал ли Господь тебя и меня, хотим ли мы дать согласие к Его завету? Хотим ли мы сказать на это «да»? Разве Он в Своей невыразимой милости не заключил с нами завет на кресте на Голгофе? Разве Он должен сожалеть о том, что Он заключил этот завет? И если бы мы даже были бы упрямы и непослушны, и делали бы все возможное, то Бог не будет сожалеть, что Он заключил с нами этот завет. Напротив, Он ведь нам провозглашает, «Собери мне народ, с которым я заключил завет при жертве». По земному нас еще не было там. Но если посмотреть духовно, то мы уже были во Христе. И таким образом, Бог заключил также и с нами, с тобой и со мной договор на Голгофе, завет. И это есть вечный завет. Он не зависит от дел праведности, которые бы мы делали с нашей стороны. Но он зависит от того, который его заключил с нами по милости. Мы ведь видим в народе израильском, Моисей уже во Второзаконии возвестил, что Израиль из-за непослушания будет рассеян посреди всех народов, но в конце дней будет собран вместе. И если даже прошло больше, чем 2500 лет, у Бога ведь это ж короткое время, так как Бог от вечности к вечности. И мы видим, что после всех этих лет Божий факт, Его речь, Его слово, Его воля, ведь все существует, мы можем это видеть собственными глазами. И за это мы Богу благодарны. И также община является составной частью спасительного плана нашего Бога. Ведь по-земному все ведь вещи были так устроены. И иногда мы можем сказать, что люди тоже прикладывали свои руки к этому. Это выглядит только по наружности. У Бога ведь были инструменты, у Него были пророки, апостолы. У Него был также Кир, который, например, тогда должен был провозгласить постановление, чтобы храм был построен. Бог мог управлять сердцами человеческими, как водными ручами. И там может быть такое, что кто-нибудь просто скажет, «Да, ведь государство израильское, ведь тогда просто было провозглашено через Черчилля или каким-то образом просто было приведено к существованию. Может быть, только внешне, но с видения Божьего время было исполнилось, и должна была быть Британская империя, которая почти что распростиралась по всей земле. И ведь сегодня по всей земле можно проповедовать Слово Божье на английском языке. И только потому, что эта страна однажды была мировым царством, и этот язык проник везде. И миссионеры со дней Веслия тоже шли по всему миру. Ведь Бог все это так распределил, как оно должно было быть. Даже в самой неразвитой стране, давайте скажем, в Индии, является ли она ей да или нет, этого я не знаю. Но там половина населения говорит по-английски. И таким образом, людям в это время можно принести Слово Божье. И Господь даже для этого использовал последнего посланника, чтобы принести послание Божье на этом языке, чтобы потом можно было перевести и распространить на других языках. Мы только регистрируем одно, чтобы сказать, «Господь, Ты все прекрасно составил и соединил». Вы, может быть, это не так цените, но переместите себя в мою позицию. Приезжаю ли я в Каир или в Иорданию, куда бы я ни приезжал, везде там люди, которые говорят по-английски. И именно потому, что была такая эпоха, и мы Богу за это благодарны, что мы имеем эту возможность, чтобы всем этим народам можно было принести Слово, последнюю речь Божью. Здесь, в этих словах, как раз-таки в 105-м псалме, а потом ведь за 106-м псалмом заканчивается 4-я книга псалмов, так как были распределены книги Моисея, также эти псалмы были распределены по книгам. Пятая книга начинается со 107-го псалма, и это последняя книга. И здесь, в 106-м псалме, я на кое-что обратил внимание в 12 и в 13 стихе. «Тогда они поверили словам Его и воспевали славу Его, но они быстро забыли дела Его и не дождались решения Его». Кто может это исчерпать, что скрывается в этих обоих стихах? «Тогда они поверили словам Его и воспевали славу Его. А в следующем стихе написано: «Но они быстро забыли дела Его и не дождались решения Его». Ведь речь идет о том, чтобы мы могли ожидать так долго, как ожидает Бог. И чтобы мы говорили, когда Он говорит, чтоб мы молчали тогда, когда Он молчит, чтоб мы поднимались тогда, когда Он поднимается, но оставались спокойными, когда Он спокоен. Это люди, которые решения Божьи не могут ожидать. Но дайте мне сегодня сказать со всем смирением перед Богом и все жить с окончательным решением. Все, которые были введены в совет Божий, они не имеют никакого другого выбора, как только чтобы ожидать это Божье решение, потому что они являются крепкой составной частью этого Божьего решения. Мы ведь не такие люди, которые говорят о спасительном плане Божьем, о милости, о прощении, о вечной жизни и о всех этих вещах, но мы такие люди, как я верю от сердца, да, в которых все эти вещи стали реальностью. Мы ведь не только проповедуем милость, мы ведь ее получили. Мы ведь не возвещаем только вечно действующее Евангелие, мы приняли его. Мы ведь стали составной частью Слова Божьего, мы ведь стали частью Царства Божьего. И потому что оно так, поэтому мы можем ожидать Его решения. С удовольствием мы хотим признаться, что нам было бы приятнее, если бы Бог немного побыстрее бы исполнил за друг дружкой все эти вещи. И еще лучше было бы мне, если бы все уже было бы позади нас. И если бы мы были у Господа. И могли бы быть там, во славе. Да. Если бы Господь меня спросил, как долго ты хочешь еще оставаться на земле, то я бы хотел бы сказать что-то другое. Но я должен просто поправить себя. Я все равно бы сказал, так долго, пока месть тебе будет угодно, чтобы забрать меня домой. Я ведь уже приготовился, чтобы сказать, сегодня ты можешь меня уже забрать. Но так как нужно быть полностью искренним, и особенно намного больше, когда стоишь здесь впереди, не моя, но Его воля, да, произойдет, и она произойдет. Мы ведь это ж слышали уже в вступительном слове. Не все, которые говорят «Господи, Господи», но те, которые исполняют волю Божью, они устоят перед Богом. Они почитают Его и Его Слово, и они имеют страх с почтением перед Богом и перед Его Словом, и они войдут в Его славу. Но они быстро забыли дела Его и не дожидались решения Его. Мы хотим ожидать этого решения Божьего. И вы знаете, что уже когда народ израильский был выведен, и Моисей взошел на гору, то они даже не могли ожидать 40 дней, пока он снова не спустился вниз. И там кто-то нашелся и сказал: «Мы не знаем, что стало с этим Моисеем и где жить он остался. Сделай ведь нам Бога, который будет идти перед нами». И одним махом, вместо того, чтобы ожидать, что сказал Бог, то золотой телец уже был готов. И когда Моисей сошел с горы, то он услышал великое ликование, и он подумал, это слышится как мощная победа. как крик победителей, но когда он приблизился, то он ужаснулся. И он действительно увидел золотого тельца. Кто может это понять? Они не дождались его решения. Им все эти дни длились слишком долго. Время для них шло слишком долго. Они сами хотели что-то сделать. Благо народу Божьему, который может ожидать его решения. И если вы хотите это услышать, то нам ничего другого не остается, как только чтобы в терпении, вере и в доверии держаться за Его святое Слово, которое изошло из Его уст, над которым Он сам бодрствует, которое Он исполнит. Он посылает Своего Духа, чтобы сопровождать Его Слово и чтобы оживить Его в тех, которые принимают Его Слово. В 23 стихе написано: «Тогда Он помыслил истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не предстал бы с ходатайством перед Ним, чтобы отвратить ярость Его от истребления». Господь Бог разгневался сильно на тех, которые не могли ожидать Его решения, которые сформировали и сформулировали собственные толкования и собственные вещи. В Царстве Божьем нету никакого места для тех вещей, которые ты или я хотим сделать. В Царстве Божьем есть только место для того, что Бог будет делать и что Он хочет сделать. Все другое имеет свое место в какой-нибудь другой области. И мне однажды даже пришла такая мысль, что какая-нибудь церковь или свободная церковь, ведь у них у всех есть свои права, если бы они только не ссылались на Иисуса Христа. Если бы каждая церковь или свободная церковь говорили бы только сами для себя, тогда все это можно было бы еще как-то вытерпеть. Но когда они претендуют, что они являются церковью или жить общиной Иисуса Христа, без того, чтобы слушать Его Слово, без того, чтобы делать то, что Он говорит, и строят собственную империю, тогда ведь это ж неверно. Все вещи, в принципе, взять нужно называть своими именами. Ведь сегодня называется все христианским. И я думаю, что люди имеют право на разъяснение. И мы ведь живем в таком мире, где все разъясняется. Они должны знать, что те вещи, которые им говорят, они не соответствуют со Словом Божьим. И поэтому речь не может идти об общении Господа. В 24 стихе написано: «Затем они презрели славную землю и не поверили обетованию Его, но роптали в шатрах своих и не слушались указания Господа». Да, это, конечно же, был результат, потому что они Его решения не могли ожидать, потому что имели собственные представления, развили собственные программы и все вещи хотели делать по собственному усмотрению. И потом здесь написано: «Затем они презрели славную землю». Их глаза были направлены на то, что они сами делали, но больше не на то, что Бог им обетовал. И точно так жить оно в это время. Можете ли вы это так полностью сейчас определить или нет? Но ведь все это в точности повторяется. Дух идолопоклонства находится в людях. И Библию они оставляют закрытой. И говорят так набожно. Ведь никто ее не понимал. Это может быть так и есть. Но кто скажет мне, что я ее сейчас не понимаю после того, когда Бог это слово открыл и озарил его? Давайте предположим, что оно было бы так. И в этом мы можем также с удовольствием признаться. Ведь это ж не сломает нашу гордость, что мы многое не понимали в Святом Писании, но со смиренным сердцем мы ведь все вместе можем признаться в том, что после того, как Его Слово было действительно открыто, мы можем понимать, где бы мы ни читали, ведь там наши глаза открываются и наши сердца наполняются, ведь приходит озарение, откровение, поучение, увещевание везде, где бы мы ни открывали Библию. Итак, если кто-то говорит, что мы Слово Божье прежде не так понимали, тогда я скажу «да» к этому. Но если кто-то говорит «итак, теперь мы можем закрыть Библию», тогда я скажу «нет, нет» и еще раз «нет». Так как Бог есть Бог своего Слова, и Он послал пророка Слова, чтобы озарить это Слово от бытия до откровения, и чтобы нам возвестить весь совет Божий, и мы готовы, чтобы ожидать это Божье решение, и чтобы мы себя как-нибудь не водили в паническое настроение, и чтобы мы не делали здесь золотого тельца или же там серебряного быка, но чтобы мы спокойно могли ожидать, покамись час нашего Бога не пробьет. И тогда мы сами уже заметим, как уже прежде говорили, что мы являемся составной частью Божьего спасительного плана в это время. Этому я верю так точно, как оно тогда было и во все времена. Моисей ведь не пошел только в Египет, чтобы народу принести послание, но чтобы в них исполнилось обетование, которое Бог дал Аврааму, другу своему, и потом Бог сделал с этим народом спасительную историю. И ведь то же самое должно сейчас быть, ведь речь не идет о каком-нибудь возвещении, которое можно будет понять как декларацию, о котором потом будут говорить. Но речь идет о самом деле. Моисей не пошел в Египет, чтобы только принести послание освобождения, но чтобы он сам смог пережить освобождение. И чтобы он с Божьей помощью позаботился о том, чтобы Божье Слово нашло свое исполнение. И точно так же оно сейчас. Но примите ведь эти слова к сердцу, и я тоже хочу это сделать. Но затем они презрели славную землю и не поверили обетованию Его. Вы знаете, самое великое обетование, которое мы имеем, это возвращение Господа. И люди, которые устанавливают каким-то образом время, они должны, хотят ли они в этом признаться или нет, они должны в своей верующей жизни претерпеть кораблекрушение. Другим они об этом говорить не будут, но внутри они просто разорваны, полностью разорваны. Они дезориентированы, потому что они самое главное обетование Божье не приняли во внимание. И ведь это главное обетование — возвращение нашего возлюбленного Господа и Искупителя — вышло ведь из Его собственных уст. И время, и час не знает никто. И даже Сын Человеческий, и также ангелы не знают в небесах. Итак, мы, по милости Божьей, были введены в этот спасительный план. Мы не хотим роптать. Мы не хотим делать собственные дела, но мы хотим услышанное слово сохранять в нашем сердце. Давайте прочитаем еще быстренько 32 и 33 стих. «Затем они возбудили гнев Божий у воды ропота, и Моисей пострадал ради них. И потому что они противились Духу Божью, то он, необдуманное, сказал устами своими». И тоже это еще. Бог гневался на Моисея, потому что народ вышел из Божьего порядка, и потому что он вознегодовал обо всем этом, так как Дух Божий свидетельствовал в его сердце, что все, что он там увидел, оно вышло из берегов, и Божьего порядка больше не было там. И на обетование больше не смотрели, но на то, что они сами сделали, на это они смотрели. Там они танцевали. И Моисей из-за них немного вышел из себя. Он вознегодовал. Он немножко возбудился. Хотя он и был самым смиренным человеком, который был только на земле, так оно написано, и все же он должен был на это взирать, что было сделано одним махом из Божьего поручения, которое он получил, из прямого Божьего определения, которое должно было найти свое завершение через его служение. Его сердце было разорвано. Он стоял перед самой великой проблемой. Ему 40 лет назад было лучше, когда он был в бегах, чтобы спастись. Это так чисто по наружности к тому времени, когда все это так происходило. Вопрос, который я хочу сейчас задать. Думаете ли вы, что мы сегодня здесь находимся, чтобы поговорить о Моисее и об Израиле, и о том, что происходило тогда? Или же мы поняли, что Бог сегодня хочет поговорить с нами о нынешнем состоянии, о том, что сейчас происходит? Поняли ли мы это? И мы ведь снова подходим ко 2 Тимофею 3:16. «Всякое, данное Духом Божьим Писание, полезно для научения и для обличения». Для чего же все эти вещи были написаны? Чтобы мы знали, что сделал народ? Или чтобы мы из всех этих ошибок могли научиться и могли сказать: «Верный Господь, смилуйся над нами, дай нам ожидать Твоего решения. Будет ли это длиться 40 дней или 40 лет, не играет никакой роли. Господь, веди меня в Твой Божий план. Дай мне прийти к покою в Тебе, так как Ты вызвал меня. Я Твой на время и на веки вечные. Тогда ведь все беспокойство и все то, что они сами сделали, позаботилось ведь о том, чтобы позже прорвался гнев Божий. И то, что они начали роптать, и там говорится, они не поверили в его обетование, но роптали в своих шатрах. Разве сегодня оно по-другому? Люди не верят Божьему обетованию на это время. Все у них идет слишком медленно. А потом они остаются дома и ропщат обо всем в своих шатрах. Нет. Бог пусть сделает из нас таких людей, которые собраны перед Его лицом, которые не ропщат, которые не ставят под вопрос Его обетование. И дайте мне это еще подчеркнуть. Если Петр сказал тогда в проповеди, сразу же после Пятидесятницы, в Деянии в 3 главе, в 20 и 21 стихе, этого Иисуса небо должно было принять до времен восстановления и времени освежения. И покамись Бог все так это не восстановит, как Он это возвестил через Своих рабов и пророков. Тогда ведь я могу сказать с доброй совестью, наш Господь свое возвращение сделал зависимым от восстановления всех вещей и от восстановления Божьего порядка в Своей общине. Так ли оно или нет? Думаете ли вы, что Господь возвратится, покамись все остаются в своих шатрах, и каждый ропщет по-своему, и одному не подходит это, и другому не подходит другое, и в принципе взять, ведь это ж не был Моисей, но народ, который не мог ожидать решения Божьего, и который не почитал Божий порядок, и вследствие этого не поверил обетованию Божьему. И потом устроили этот большой ропот в своих шатрах. И сразу же гнев Божий проявился и хотел все уничтожить. И Моисей, как брат Бранхам сказал, это был Христос в Моисее, который ходатайственно вступился за народ и сказал: «О Господь, не уничтожай этот народ, который Ты вывел с поднятой и мощной рукой». Моисей вообще-то был тот, который еще за всех вступался, за всех тех, которые отошли, которые находились в своих шатрах и там роптали на все. И я скажу это еще раз. Это слово ведь было написано в псалмах. Давид ведь жил намного позже, чем это все уже тогда произошло. И все же он был водим Духом Божьим, чтобы все это написать. Раньше или позже, это не играет никакой роли. Я в данный момент, сейчас это точно тоже не знаю, но Бог ведь позаботился о том, чтобы все было записано, чтобы мы из этого могли научиться. Научились ли мы из этого? Это большой вопрос. Научились ли мы тому, на чем лежал гнев Божий? Научились ли мы из этого? Я скажу сейчас. Если нет, тогда мы не будем введены в совет или решение Божье. Представьте себе, весь этот ропот и все, что с этим было связано, вся болтовня, а потом, чтобы еще быть приведенным в Его присутствие, в Его план, в землю обетования, это было непостижимо, и это было невозможно. Они противились Духу Божьему и думали еще, что они правы. Я не слышал, чтобы Аарон извинился за то, что он сделал золотого тельца. Я никогда не читал о том, чтобы он каким-то образом задумался и признался, что это дело было неправильно. И здесь, у воды ропота, так мы об этом читали, в 32 стихе, «Затем они возбудили гнев Божий у воды ропота, и Моисею было нехорошо ради них». И потому что они противились Духу Божью, то Он, необдуманное, сказал устами своими. Здесь мы видим, какое действие могут эти вещи тоже произвести на рабов Божьих, которые находятся под прямым поручением Божьим. Нету никого на этой земле, кто бы не был бы только человеком и не поступал бы по-человечески. Здесь, в 45 стихе написано, «И вспомнил о завете своем в добро им, и чувствовал сострадание по великой милости своей, и давал обрести им милосердие у всех, которые держали их в плену». Несмотря на все это, конец был снова хорошим. Божью милость и Божье милосердие из нас никто не может полностью до конца понять. И все же Господь свой совет или решение исполнил со своим народом. И в конце потом написано, что подобно молитве. В 47 стихе. «О, помоги нам, Господи Божий наш, и собери нас снова из язычников, чтобы мы благодарили святое имя Твое и были счастливы возвещать славу Твою. Да будет прославлен Господь, Бог Израиля, от вечности к вечности, и весь народ да скажет Аминь, Аллилуйя». Разве это не прекрасно, что Бог, с одной стороны, как Он определил это в Своем совете, вел и сопровождал все вещи, и все же Его гнев утих, и прорвалось Его милосердие, собрал снова, возвратил, и вспомнил о завете своем, который он заключил. И то же самое мы в вере требуем для себя и для всех наших братьев и всех наших сестер. Бог вспоминает свой завет. Он будет прощать, Он приведет все в порядок, Он будет все соединять, Он будет все вести, и Он все сделает хорошо для прославления Его святого имени. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Я знаю, что я не читал из Евангелия от Матфея, но я просто должен был следовать водительству Духа. Давайте успокоимся перед Богом, Господом, который сегодня нам показал, может быть, так, как никогда прежде, что сейчас происходит, как оно происходило тогда. У Бога есть план. У Бога есть решение или же совет. Он также имеет свою волю Он имеет свои обетования, Он также имеет свой народ. Он имеет своих посланников, и Он все это соединил с друг другом. Он все прекрасно распределил. И Он хочет, чтобы мы, как Его народ, в конце дней, где все идет вверх и вниз, и где каждый, который находится в собственном шатре, в собственном жилье и ропщет, там Он хочет свой народ созвать вместе народ Завета, людей, которые все равно жить идут собственными путями и принимают собственные решения, несмотря на все неудачи, несмотря на весь ропот, они должны услышать призыв, обратиться, должны найти путь и успокоиться перед Господом. Одно гарантировано, покамись все остаются в своих собственных шатрах, то они будут следовать за собственными мыслями и не будут иметь той возможности, чтобы вести себя в совет Божий. Только там, где мы готовы, чтобы встать перед лицом Господа Бога, который с нами заключил завет на кресте на Голгофе, и чтобы всем сердцем слышать слова завета, и чтобы могли принять в вере обетования, и чтобы могли их побуждать и сохранять. Только там Господь сможет построить свою общину. Пусть это не слышится или видится как предвзятость, но пусть это будет рассмотрено с Божьего видения. И тоже мы эти вещи в это время должны рассудить. Бог дарует это мне и всем нам, и всем тем, которые живут в рассеянии, чтобы мы вспоминали о словах Его Завета, чтобы мы были готовы прекратить все собственные дела, и чтобы мы имели участие в Божьих делах, которые Он, согласно Своим словам, в эти дни приводит к завершению. Все, в чьих сердцах Бог может произвести такое решение, они будут иметь участие в этом. Тогда будет забыто все наше упрямство, весь наш ропот, все наши собственные пути, вся наша строптивость. И Бог тогда вспомнит о Слове Своем и о народе Завета Своего. Сегодня Господь через это Слово, которое я вообще-то не собирался приносить или не намеревался приносить, Он ко всем нам ясно проговорил. Сегодня речь идет о деле Божьем в это время. Благо тому человеку, который может это распознать, и который в своем сердце не помышляет, что он этим сейчас имеет в виду меня. Великий Бог на этом месте и на этом пункте я хочу закончить и тебя сердечно попросить о том, дай распознать всем, которые принадлежат к Твоему народу, что здесь никто не говорит в собственном имени или жить в собственном деле, но что Ты, о Господь, говоришь в Твоем имени, в Твоем деле, к Твоему народу через Твое Слово и через Твоего Духа. Господь, сердца в промежутке ожесточились. И я прошу Тебя, о Боже, смягчи их через милостивое посещение, через действительное излияние Духа, которое сопровождается огнем Божьим. Господь, пусть Твой Дух спадет на Твою общину. Верный Господь, благослови нас и благослови всех тех, которые любят Тебя и Твое Слово. Пусть жить мы все вместе, как Твой народ. Получим урок из этого Слова Божьего. Господь, я склоняюсь перед Тобой, и там, где я что-то сказал необдуманно, Боже мой, я прошу Тебя за себя, за весь мой дом, за всю Твою общину, за всех, которые пили от чаши спасения, которые были вызваны, о Боже, смилуйся и даруй благодать, чтобы внималось, что Ты сказал, и чтобы каждый мог понять, в какой любви Ты говоришь с нами, и какое доброе намерение Ты имеешь с нами. Верный Господь, вспомни Твой завет и Твой народ. Посмотри на нас через кровь примирения, через кровь Агнца. Прости, очисть и освети. И абсолютно никому ничего не засчитывай, и даже в малейшем. Господь, дай нам в конце времени милости прощения, время освежения, и дай нам получить милосердие Божье, чтобы оно было так всеохватывающее, чтобы оно было так глубоко, и чтобы все было приведено в правое состояние. Господь, чтобы Тебе была принесена честь, и чтобы Твое Слово правдиво было подтверждено. Я благодарю Тебя, что оно так будет, так, как Ты это сказал. И я не ропчу, но я верю Слову Твоего обетования. Я благодарю Тебя и прошу Тебя, благослови нас и весь Твой народ по богатству Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.